Фридрих Ницше. Философ со скандальной славой, изолганный и в похвалах, и в отрицаниях. Философ, прокричавший своему времени горе тем, кто таит в себе пустыню.
Пустыня растет.
Неужели нужно сперва разодрать им уши,
чтобы они научились слушать глазами?
Философ, который начал свою философию с заявления: «Мое ремесло – низвергать идолов. Так я называю идеалы». Я не отвергаю идеалы.
Я надеваю в их присутствии перчатки.
Мой практик войны – я нападаю только на те вещи, которые победоносны. На те вещи, против которых я не нашел бы союзников. Я никогда не нападаю на личности. И мое нападение есть признак доброжелательства. Философ, в концепции которого два уровня – эпатирующий, нигилистический – его все воспринимают. Ну, просто понять, скажем, слова «молния моей мысли, выжги им глаза», «пальщего подтолкни», «к больному не надо звать врача». Ну, замечательная инструкция для вышибалы. А все понятно. Но значительно труднее понять его глубоко метафизический уровень. Уровень, который не выражаем на языке прежней классической философии и который потребовал иного стиля, иного подхода. Когда мы стоим на пороге философии Ницше, мы, как традиционно, испытываем некое волнение. Не случайно он сам говорил, что мои книги – это сети и силки для неопытных птиц. Слушайте меня, но не вслушивайтесь. А почему так? А потому что читатели Ницше должны выполнить целый ряд условий, с которыми можно войти в его философию. Дело в том, что он настолько противоречив, настолько фрагментарен и плюралистичен, что говорить о нем можно только при достижении высокой степени погруженности в его тексты. Поэтому мой первый призыв к вам: воздержитесь пока от окончательных оценок философии Ницше, хотя я очень сомневаюсь, что в ближайшее время вы прочитаете все его полное собрание сочинений. Ницше как-то сказал: «Мои книги для всех и не для кого». Но дело в том, что правота и неправота Ницше как бы заключаются в том, что пока он одинок, трагичен и не понят, он прав. Он прав, друзья мои. Но как только начинаем повторять за Ницше его тезисы, он делается неправым. Всякая популяризация его уничтожает. По большому счету, это философ ни для кого, потому что мало кто из нас может отвечать требованиям, которые он предъявляет к тем, которые берутся его читать. Цитирую из работы «Антихрист». Условия, при которых меня можно понимать, а тогда уж понимать с неизбежностью, мне они известны досконально, доподлинно. Необходима в делах духа честность и неподкупность. И необходимо закалиться в них, иначе не выдержишь суровый накал моей страсти. Нужно свыкнуться с жизнью на вершинах гор, чтобы глубоко под тобой разносилась жалкая болтовня о политике и об эгоизме народов. Нужно сделаться равнодушным и не задаваться вопросом о том, ли польза от истины, не окажется ли она роковой для тебя. Нужно, как-то свойственно сильному, отдавать предпочтение вопросам, которые в наши дни никто не отваживается ставить. Необходимо мужество, чтобы вступать в область запретного. Необходима предопределенность к тому, чтобы существовать в лабиринте, и семикратный опыт одиночества, и новые уши для новой музыки, и новые глаза, способные увидеть наиотдаленнейшее. Новая совесть, чтобы расслышать истины, прежде немодствующие, и готовность вести свое дело в монументальном стиле, держать в узде энергию вдохновения. Почитать себя самого, любить себя самого, быть, безусловно, свободным в отношении самого себя. Вот кто мои читатели. Читатели настоящие. Читатели согласно предопределению. А что проку от остальных? Остальные всего лишь человечество. Ницше на пороге своего философствования заявил: философы – это не какие-то объективирующие аппараты. Это не лягушки с холодно установленными потрохами. Нет, мы должны рождать наши мысли из нашей муки и придавать им нашу кровь, нашу страсть. Я пишу кровью. А вы можете читать книги кровью? Вот кто может, тот читатель Ницше, читатель настоящий. Да, скажу вам честно, Ницше небезопасен, особенно для слабых. Ницше может быть соблазнителем. Если вы спросите меня, люблю ли я Ницше, да, конечно, люблю. Люблю, когда он одинок и трагически серьезен. И отхожу от него, когда он начинает бесновато кричать и биться в истерике. Истерик не люблю, особенно мужских. Поэтому для того, чтобы войти в философию Ницше, для того, чтобы пройти через лабиринт его трудов, ну, необходимо какое-то определенное мужество. И нужно научиться читать его тексты иногда против потока. Разыскивая спрятанные смыслы, он сам нас предупреждает в «Веселой науке» стихотворение моему читателю. «Хороших челюстей и доброго желудка тебе желаю я. Когда от книги сей тебе не станет жутко, тогда со мною переваришь и себя». Вы готовы к этому? А вот и стихотворение «Одинокий», его стихотворение. «Я и себе не склонен быть водитель. Люблю я, словно зверь, искать укрытий, найти себе пустынную обитель, блуждать в себе мечтательно и сладко, и издали манить себя загадкой, чтоб был себе и сам я соблазнитель». Вот это, подступая к Ницше, надо иметь в виду непременно. Кроме этого, надо избавиться от всяких предвзятых установок в отношении Ницше. Традиционно, во всяком случае, в советской историографии принято обвинять его в пангерманизме, антиславянизме, антисемитизме. Это не так. Ну, вообще-то у Ницше можно найти все, поскольку он вопиюще противоречив. Но что касается, скажем, антисемитизма, что следы таких высказываний оставила на его творчестве его сестра, Элизабет Фёрстер Ницше, о которой Ницше сам говорил, что она дура и антисемитка. Я не понимаю, как мы можем быть родными. Именно она после болезни Ницше и его смерти особенно делала с его трудами все, что считала нужным. Переписывала, вырезала, создавала коллажи, которые не имеют никакого отношения к подлинным высказываниям Ницше, к его внутренней логике. 90-летний фрау, а она встречалась с Гитлером и дарила ему трость и труды Ницше. Но если мы обратимся к самому Ницше, то слушайте, что он говорит. Евреи, без сомнения, самая сильная и самая чистая раса в Европе. Встретить еврея – благодеяние, особенно если ты живешь среди немцев. Ницше обвиняли в пангерманизме. Ницше бросали упрек, что он один из предшественников фашистской идеологии. Да не имеет Ницше к этому никакого отношения. Помните, у Висконти в фильме «Гибель богов» эти новоявленные фашисты бесконечно что-то цитируют. Один цитирует, другой спрашивает. Это Ницше? Нет, это Гегель. Опять цитата и опять вопрос. Это Ницше? Нет, это Фихте. Да, друзья мои, немецкая классическая философия упорно поработала над воспитанием немецкого духа. Быть немцем и иметь характер. Вперед, немецкая нация, под гром барабанов философии Гегеля. А Ницше – это не только не пангерманизм, а это острая и нелицеприятная критика немецкой идеологии. Германия превыше всего, я боюсь, что это было бы концом немецкой философии. Происхождение немецкого духа из расстроенного кишечника. Определение немцев – послушание и длинные ноги. По-немецки думать, по-немецки чувствовать я могу все, но это свыше моих сил. Что касается упреков в антиславянизме, то это просто надуманный упрек. Какая неприязнь к славянизму может быть у человека, который, ну, в общем, без достаточных оснований считал себя поляком? Его предки попали в Германию из Польши. И Ницше упорно настаивал на своих славянских польских корнях, уверяя, что ее не испортило три поколения немецких матерей. Он упорно уверял, что его лицо как тип можно отыскать на картинах польского художника Яна Матейки. Ницше был достаточно глубоко интегрирован в русскую культуру. Он читал Толстого внимательно. Он конспектировал Достоевского. Остались эти конспекты. И «Идиота», и «Братьев Карамазовых», и «Бесов». Он говорил, что Достоевский – это единственный психолог в мире, которого можно чему-то научиться. Ницше читал в немецком переводе первого нигилиста Европы, Ницше да Ницше, нашего философа Александра Ивановича Герцена. Да, у него можно найти некоторые высказывания по поводу русских, не слишком лицеприятные. Например, говорят, злые люди не поют. А чего же русские так много поют? Но это случайное высказывание. А суть его отношения к русской культуре, которую он знал, да и как композитор, например, он большую часть своих романсов писал на стихи русских поэтов, Пушкина в том числе. А главная мысль, которая существовала у него в отношении России и русской культуры, это глубокое уважение и надежда на роль этого народа в истории. Вот послушайте, цитирую. «Мелочность духа, идущая из Англии, представляет нынче для мира великую опасность. Чувства русских нигилистов кажутся мне в большей степени склонными к величию, чем чувства английских утилитаристов. Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе, которая не допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего для России». Это Ницше говорит. Никакого американского будущего для России. А мы с вами живем в этом будущем. И, наконец, последнее. То, что создает своеобразие, непередаваемую специфику и особенности творчества Ницше, это стиль его философствования. Он писал афоризмами, то есть практически художественными текстами, и был уверен, что наиболее вразумительным в слове является вовсе не само слово, а его тон, сила, модуляция, темп, страсть, которая живет за словами. Поэтому, говорил он, многие слова пропитаны у меня иными солями и имеют для моего языка другой вкус, чем для моих читателей. По сути дела, моя философия – это музыка, случайно записанная не нотами, а словами. Он научился играть на этом своем афористическом стиле, как на клавиатуре. Научился играть не заученные песни, а свободные фантазии, свободные в максимальной степени. А он предупреждал нас, что афоризм по-настоящему расшифрованный – это не просто прочитанный. Всякий афоризм требует толкования, а для того, чтобы его толковать, необходимо обладать искусством толкования. Поэтому, дабы научиться толкованию, говорил Ницше, надо найти в себе то качество, которое практически утеряно современным человеком. Искусство пережевывать. Коровой надо быть, чтобы понять Ницше. Пережевывать, истолковывать, интерпретировать. Это раз. Во-вторых, этот афористический стиль, поскольку эта музыка, случайно записанная словами, имеет непередаваемое внутреннее звучание. Вот скажем, если вы возьмете считать вслух Заратустру, хотя русские переводы не всегда передают здесь ритмику немецкого языка, то вы поймете, что многие его тексты – это ритмическая проза. Не случайно Андрей Белый говаривал, что Ницше на русский язык должен был переводить Гоголь. Так вот, в этой ритмической прозе, а наиболее яркий пример – это так говорил Заратустра, можно расслышать куски, написанные в ритме вальса, а в ритме контраданса, танца с кастаньетами. Есть прямой парафраз из «Кармен» Бизе. Помимо этого качества, то писание, поскольку он филолог, то есть человек, живущий в стихии языка, обладают еще колоссальным зарядом логико-семантического слоя. То есть он играет с корнесловием, он придумывает неологизмы, он играет словами. А если он играет словами, он играет и звуками языка. То есть там присутствует еще фонетический слой. Это провокация звуков. Ну, скажем, пишется одна буква «а» с умлаутом, а читается она как «ве». И рядом может возникнуть слово, которое также звучит, но пишется через «е», а не через «а» с умлаутом. А у него другой смысл. Какая неожиданность. Поэтому Ницше читать и легко, и трудно. Но это надо уметь делать. И, наконец, в придуманном им стиле есть некий механизм, который тоже нужно себе представлять. Он сам говорил про себя: «Я словно ранен стрелой познания, отравленный ядом Курары, видящий все. Я более поле битвы, чем человек». А почему так? Он начинал свою философию с уверенности, что его цель ясна. Да, нет, точка прямая. Он обещал нам вывести нас из лабиринта тысячелетий. А путь в лабиринте небезопасен. В лабиринте живет Минотавр, и в частности, в случае Ницше, Минотавр в совести. И для того, чтобы не быть растерзанным им, нужно быть готовым при любом неожиданном повороте надеть новую маску. Задача – видеть вещи, как они есть. Средство смотреть на них – это видеть сотни глаз из многих лиц, слушать многими ушами. Трудно добиться понимания. Каждый поступок толкуется превратно. Так вот, чтобы не быть постоянно распинаемым, следует запастись масками. Поймите, что философствование Ницше имеет постоянный полифонический характер. Да, он одинок и лишен всего, кроме мыслей. У него ничего нет, кроме его мыслей. Так что же удивительного в том, что он играет с ними, нежится, бегает за ними, дергает их за уши. И, как говорил сам Ницше, а вы, грубияны, говорите, что он скептик и циник. Поэтому в этом многоголосии оценок, когда мы идем через лабиринт, из которого нас обещали вывести, так стоит задуматься, а какие утверждения принадлежат Ницше как личности, собственно Ницше. Он прекрасно понимал, что он делает. «Я знаю свой жребий», — говорил он. «Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном, о кризисе, которого никогда не было на Земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом против всего, во что до сих пор верили, что требовали, что считали священным. Какую меру истины может вынести человек. Философия Ницше – это эксперимент. Эксперимент, поставленный на самом себе. Эксперимент, оборвавшийся, но поучительный. «Я вобрал в себя дух эпохи», – говорил он. «А тот, кто нападает на свое время, тот может нападать лишь на самого себя». Вот в этом эксперименте на самом себе Ницше проверил, может ли жить
человек
по ту сторону добра и зла. Оказалось, что не может, не получается. Помните об этом совершенно своеобразном стиле Ницше и отдавайте себе отчет, что машина стиля ницшанская в какой-то момент подвела его. И если вы будете читать «Эссе Хомо» и «Человек», человеческое слишком человеческое.
То есть последние труды Ницше.
То там уже видно, что стиль перестал подчиняться Ницше. Он попал в маховик своего стиля. Это было уже сильнее его. Он третий иррационалист, о котором мы говорим, безупречно ясен и последователен всегда только один Шопенгауэр. Киркегор в бесконечной саморефлексии иногда впадает в графоманство. А Ницше, особенно поздний Ницше, делается жертвой своего стиля, который сам тащит его. А не Ницше, а работает с ним. Знаете, ребят, вы даже не представляете, какие вы счастливцы. Вы все можете читать. Ницше, основные работы Ницше переведены на русский язык. Они доступны вам и в книжном издании, и в интернете. Когда мы в вашем возрасте пытались читать Ницше, то надо было приложить колоссальные усилия, чтобы достать его текст. Не были эти тексты доступны. И вот, скажем, я первую работу, которую Ницше я отыскала, это была работа «Так философствует Молотом». Между прочим, по-немецки и, между прочим, напечатанная готическим шрифтом. Тот, кто знает немецкий язык, тот понимает, каких колоссальных усилий требовало прочтение Ницше, напечатанного готическим шрифтом. Но мы читали, потому что мы хотели слушать его. Несколько лет назад в доме книги, замерев у стенда философских изданий, боже мой, сколько книг, которые я когда-то так хотела прочесть. Я встретила Юрия Николаевича Чирву. Он понял мое самочувствие. И когда я сказала, боже мой, Юрий Николаевич, сколько книг, я хочу все прочесть. Он мне в свойственной ему иронической манере сказал, слишком поздно. Нет, ребят, не слишком поздно. А вот у вас все вовремя. Цените это. Традиционно античная культура у Лессинга, Вингельмана, Гёте понималась как спокойная, уравновешенная гармония. И Ницше сделал из греков великих притворщиков, которые днем действительно жили в лучах света, разума, и как бы поклонялись солнечному богу Аполлону, а ночью они вступали в царство Диониса. А вакхический, оргиастический мир, беспредельный по своей страстности и насыщенности. Греки, а Ницше, соорудили артистический ковчег спасения, искусство, где жили по законам бога Диониса, притворяясь в нем разумными. И, собственно, Ницше, который очень любил Сократа, по-другому истолкует нам факт смерти Сократа. И то, что Сократ заставил себя осудить. И то, что Сократ так легко ушел из этой жизни, он истолкует в своем ключе. Помните последние слова Сократа, сказанные перед смертью своему другу и ученику Критону? Критон, не забудь пожертвовать богу Асклепию петуха. А петуха жертвовали всегда на выздоровление. Так вот Ницше понял сократовский уход как нежелание жить в мире разума, поскольку напряжение античной культуры между дионисийским и разумным началом достигло своего предела, это стало опасным для психики. И выход был только один – стать разумными. Разумными во что бы то ни стало. Подчинить страстность и эргистичность разуму. И вот вам, кстати, пример. Можете читать это как легкое антисемитское высказывание. Начиная с Сократа и Платона, а греки перестали быть греками, а стали евреями. Стали верить только в разум. Когда жизнь восходит, счастье равно инстинкту оргиастической жизни. А быть вынужденным побеждать инстинкт – это декаданс, это упадок. С момента возвеличивания разума и введения его в главную составляющую матрицу человеческого поведения с точки зрения Ницше начинается декаданс. Жизнь беспредельна, жизнь не знает правил. Она течет потоком во все стороны, а ее попытались загнать в разумные рамки, в разумные определения. И вот Сократ по Ницше не захотел жить в такой жизни. Он предпочел уйти. Эта книга имела своим последствием то, что студенты бойкотировали лекции Ницше, а коллеги поворачивались к нему спиной. Ницше отказался с ним разговаривать, считая его предателем классической филологии. Но Ницше уже закусил у дела. Он один, он маргинал, по сути. Он продержится еще до 79-го года на преподавательской работе, но работать с преподавателем ему делается все труднее. Именно в эти годы начинает давать о себе знать болезнь Ницше. Говоря словами Пастернака, высокая болезнь, а говоря словами Ницше, а болезнь, которой он обязан больше, чем своему здоровью. По поводу его болезни существует много расхожих рассуждений, и в частности тот из вас, кто читал доктора Фаустуса Томаса Манна, он знает, что главный герой этого романа Адриан Левертюн – это синтез судьбы композитора Ноа Венца, Шенберга и Фридриха Ницше. И тот, кто читал этот роман, помнит, как в его начале молодой Адриан приезжает учиться музыке и попадает в совершенно нестандартную ситуацию. Да, такая ситуация была в жизни Ницше. Когда он приехал в Бонн учиться, это подтвержденные факты, мы знаем. Гид, который знакомил его с городом, оказался, ну, просто посланником дьявола. И когда Ницше, уставший, попросил отвезти его куда-то отдохнуть, гид привел его в публичный дом. Как написал сам Ницше, единственным живым существом в этом доме был рояль, которому он бросился, как близкому существу. А Томас Манн рассказывает нам некую другую историю. Эти ночные бабочки, которые поняли, что перед ними чистый юноша, предупредили его о том, что они все больны, и сказали ему, чтобы он немедленно уходил отсюда. А он, испытав вожделение, решает себя наказать за это вожделение и идет с одной из них. И вроде бы мы знаем, что еще в Бонне Ницше обращался к венерологам, и якобы ему ставили заражение сифилисом. Собственно, вот отсюда как бы и выводится тот диагноз прогрессивного паралича, который начинает усиленно мучить Ницше, который проявляется в безумных головных болях, в тошноте, частичных параличах, полной бессилице. Но, знаете, это неподтвержденные вещи. А скорее всего, у Ницше была врожденная опухоль головного мозга. То есть нечто похожее, от чего очень рано умер его отец. Он еще в отрочестве и в юности страдал сильными головными болями. А сам диагноз прогрессивного паралича, собственно, по исследованиям врачей, не подтверждается. Мы точно знаем, что от прогрессирующего паралича, то есть сифилитического поражения мозга, умер господин де Мопассан. Мы знаем, как долго и постепенно господин де Мопассан сходил с ума. И когда он оказался в клинике для душевнобольных, Мопассан вел дневник. Так вот, последняя запись в этом дневнике сделана рукой врача господина де Мопассана. Там написано: «Господин де Мопассан превратился в животное». Ницше в 70-х годов будет бороться со своей болезнью. Ницше будет признаваться, что он сгорает на сырых дровах страдания. Ницше будет говорить, что у него 360 дней в году юдольных. Но он работает. Он все время работает. С 32 лет он плохо видит. Он видит только в двух шагах. А что подтверждает, между прочим, версию о наличии опухоли головного мозга? Коррекции зрения нет. Он пользуется лупой. Он пишет с помощью лупы. Он невероятно метеозависим, и погодные условия для него фатальны. Что он пишет про свою болезнь? Что касается моей болезни, я ей, несомненно, большим обязан, чем моему здоровью. Я ей обязан высшим здоровьем, при котором человек крепнет от всего, что его не убивает. Только великая боль та длинная, медленная боль, при которой мы как будто сгораем на сырых дровах, которая не торопится, только эта боль заставляет нас, философов, спуститься в последние наши глубины. К 79-му году сил на преподавание не остается. Ницше уходит на пенсию. И до 1889 года, то есть последние отпущенные ему более-менее здоровые годы, он ведет жизнь путешествующего человека. Он ищет место, где он может дышать. Он путешествует в Альпах французских, австрийских, итальянских. Он живет в дешевых пансионах, денег у него немного. Он путешествует с сундучком, в котором лежит пара белья и рукописи, рукописи, рукописи. Он пишет и пишет с помощью лупы, а его ближайшие друзья переписывают эти полуслепые каракули. И в этих путешествиях, когда он на свои средства издает свои книги, Ницше испытывает постоянное непонимание мира. Знаете, когда, например, был издан «Так говорил Заратустра», у этого труда было только 7 читателей. 7 читателей. Годы Ницше работает в печальном одиночестве, когда у него есть только его мысли. Его приятельница Мальвида Мейзенбук, которая была воспитательницей детей Александра Ивановича Герцена в эмиграции после смерти Натальи Александровны, пытается сосватать ему старшую дочь Александра Ивановича Герцена Наташу. Возможно, женитьба и упорядоченная жизнь могла бы помочь ему справляться с болезнью. Вот как интересно, Ницше мог бы жениться на старшей дочери русского философа и писателя Александра Ивановича Герцена. Он знакомится с Наташей. Она умница, она замечательная девушка, но она его ровесница. Ей около 30. И Ницше отговаривается, что он хотел бы иметь жену моложе. Вообще с семьей Герцена Ницше связывают очень интересные связи. И метафизические на уровне творчества с Герценом, и реальные. Дело в том, что младшая дочь Александра Ивановича Герцена, Оля, практически имела в Мальвиде Мейзенбук приемную мать. И Ницше дружил с Ольгой. А его друг Мано женился на Ольге Герцен. И Ницше был шафером на их свадьбе. И он дарил им на свадьбу свое музыкальное произведение «Монодию вдвоем». Он отказался жениться на Наташе Герцен. Но любовь к русской девушке, или, по крайней мере, девушке из России, его все-таки догнала и застала врасплох. А в 1882 году в Ницше он знакомится с Луизой, или как она себя называла, Лу фон Саламе. Да, у нее немецкая фамилия, но она из тех русских немцев, которые 200 лет жили в России. Ее отец был генералом российской армии, и она выросла в Петербурге. Эта девочка Лёлечка жила напротив Зимнего дворца в зданиях главного штаба. Это была удивительная, необыкновенно умная, сильная женщина. Ей было 20 с небольшим, когда они познакомились. Она по духу была, в общем, настоящая нечаанка. Ей нравилось бросать вызов окружающей действительности. И вот представьте себе, 1882-1883 год, контекст времени, когда, в общем-то, благородная девушка одна даже не путешествует, а с компаньонкой или с матерью, а Ницше, его друг Пауль Ре и Лу Саламе путешествуют втроем, снимают совместный номер и бросают вызов всем общественным приличиям. Нет, все совершенно благородно, но им нравится дразнить общественный вкус. Им нравится раздавать пощечины общественному вкусу. И Ницше и Пауль Ре влюблены в нее. Между ними есть даже некое соперничество. А Ницше делает Лу предложение. Она отказывает ему. Может быть, он был готов биться за нее дальше.
Мы мешались.
Его мать и сестра, которые были напуганы характером Лу, и они сделали все, чтобы их поссорить. Лу была необыкновенная девушка. Она оказалась для Ницше как бы и вдохновителем, и палачом. Она оказалась казнью, которую он выбрал сам для себя. Двух вещей, пишет Ницше, ищет настоящий мужчина. Опасности и игры. Вот почему он ищет женщину как самую опасную игрушку. И Ницше пишет в письме Луизе: самая слабая женщина преображает каждого мужчину в Бога. И одновременно из каждой заповеди старой религии творит нечто святое, неприкосновенное, окончательное. И поэтому видно, что для установления религии слабый пол важнее, чем сильный. То есть Лу обладала властью превращать всех, кто с ней общался, в гениев и пророков. А когда они расстанутся с Ницше, Лу, между прочим, станет 40 лет первой женщиной-фрейдисткой в мире. Лу будет той самой женщиной, которую господин Зигмунд Фрейд будет провожать заседание Венского психиатрического общества, и которой он будет дарить цветы. Господин Зигмунд Фрейд предпочитал женщин маскулинного типа, то есть интеллектуальных. Сексапильная, скажем, Мэрилин Монро вызвала бы у господина Зигмунда Фрейда только непередаваемый ужас. Лу после разрыва с Ницше в середине жизни станет музой поэта Райнера Рильке. Это Лу будет учить Рильке русскому языку. Это Лу привезет его в Россию, где он напишет потрясающий цикл стихов о русской духовной культуре. То есть Ницше выбрал себе гениальную, опасную игрушку. И она что-то сделала с ним. Встреча с Лу действительно была эпохальной. Именно после встречи с Лу Ницше начинает карьеру в невозможном. Лу так пишет о Ницше: когда Ницше уже не насилует своей души, когда он свободно выражает
свои влечения,
становится ясно, среди каких мук он жил. Слышится крик об избавлении от самого себя. полном отчаянии. Он ищет в себе самом и вне себя спасительный идеал, противоположный своему внутреннему существу. Противоположный своему внутреннему существу. Друзья мои, Ницше никогда не нападал на личности. И в каком-то смысле Ницше, наверное, был последний моральный человек, который сам человечески никогда в своей жизни не нарушил ни одной заповеди Библии. Он был очень вежлив, очень сдержан, по-женски мягок, церемонен. Он не как бы вышел ни на кого голос. Он был очень сдержанный, вежливый и воспитанный человек в своей жизни. Вот именно после встречи с Лу в 83-м году и пишется совершенно уникальный труд, так говорил Заратустра. Ему осталось нормальной жизни 6 лет. А в 89-м году болезнь окончательно подчиняет его себе. И там, на пороге выхода пространства болезни, в последних своих работах Ницше, он как бы занимается уже откровенно саморазоблачением. Почитайте эти его последние работы, скажем, в книге «Эссе Хома. Сей человек». Что он пишет про себя? «Я ученик философа Диониса. Я северный ветер для спелых плодов. Я всегда выше случая. Я так умен. Я пишу такие хорошие книги. Я впервые открыл трагическое. Я первый имморалист. Я обещаю трагический век. У меня впервые масштаб для изучения истины. Я Будда Европы. К тому же я висел на кресте. Я рок, а не человек. Я динамит. Я благостный вестник. Я противоположность отрицающего духа. Я такой благостный вестник, какого никогда не было. Я знаю задачи такой высоты, для которой не доставало до сих пор понятий. Впервые с меня опять существует надежда, ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги, землетрясения, перемещения гор и долин, какие вам никогда не снились. В 89-м году,
в Турине,
закончив «Эссе Хома», Ницше, это начало января 89-го года, отправляется на почту, чтобы послать несколько писем своим друзьям. Что он пишет и кому? Цитирую. Брандесу, другу Георгу, после того, как ты открыл меня, невелико было искусство найти меня. Трудность теперь заключается в том, чтобы потерять меня. И подпись «Распятый». Гасту. Моему маэстро Пьеро, спой мне новую песню. Мир просветлен, и небеса ликуют. Распятый. Якову Бурхарту. Дорогой господин профессор, в конце концов, меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом. Но я не осмелился зайти в своем личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира распятый. Ницше, который 45 лет прожил с лозунгом «Дионис против распятого», подписывает свои прощальные письма словами «распятый». Ну, ребят, это, конечно, не распятый спаситель. Это, скорее всего, распятый разбойник. Но мы с вами знаем, что распятых разбойников рядом с Христом было два. Один справа, одесную, который сказал: «Достойное по делам своим приемлю, помяни меня, Господи, во царствии Твоем». А второй слева – Ашую, который плевался, ругался и поносил Бога до самой смерти. Вот и решайте, изучив Ницше, где он – справа или слева. Он отправляет эти письма, выходит из почты, и с ним происходит ситуация по Достоевскому. Помните сон Родиона Раскольникова, как они с отцом на ярмарке, и у них на глазах бьют упавшую лошадь? Вот с Ницше это случается в реальности. Он выходит на улицу и видит упавшую лошадь, которая не в силах вести тяжелый воз, и он видит возчика, который хлещет эту лошадь по глазам. Очевидцы рассказывают, что Ницше страшно закричал, бросился к упавшей лошади и закрыл ее своим телом. Случился удар, его относят домой, приезжают друзья, встревоженные письмами, и Ницше попадает в Вену, в лечебницу для душевнобольных. Чудесно! Этот свирепый Ницше, этот фашист Ницше не выдержал надругательств над лошадью и бросился закрывать ее своим телом. Это вам информация для размышления. Год он в клинике, потом мать забирает его, и он проживет до 900 года, 11 лет, в состоянии, которое у меня язык не поворачивается назвать сумасшествием, идиотизмом, слабоумием, не поворачивается. А есть самые разные описания самочувствия Ницше. Но я для себя представляю этот период Ницше как один из этапов пути развития духа, который он наметит в Заратустре. Он там пишет, и я еще буду возвращаться к этому сравнению: каждый из нас начинает жизнь как верблюд, на которое культура грузит и грузит свои тяжести. Проверить их некогда, нет времени. Я принимаю на себя тяжесть этих установлений, этих требований, этих правил. Но наступает момент, когда возникает вопрос: а этот груз, который я тащу, он нужен? Он истинный? Он важный? И тогда верблюд должен превратиться во льва, уйти в пустыню и растерзать, попробовать на вкус этот культурный груз. Установить, истинно ли, и нужно ли, и верно ли то, что я принял на себя. А когда он это сделает, он превращается в ребенка, который заново устанавливает все истины. Вот я для себя представляю этот 11-летний период Ницше как период ребенка. Чудо не совершилось. Он потерял свой мощный интеллект. Нет, он не стал слабоумным. Но единственное, что он мог делать эти последние годы, единственное, что не оставило его в этом состоянии, это была музыка. Мать подводила его к роялю, сажала.
И могла отсутствовать сколько угодно.
Он мог часами импровизировать на рояле, и, как говорят слушавшие его, никогда не допускал ни одной фальшивой ноты. Он мог играть и партитуры, он помнил их. Но Ницше вообще обладал блестящей способностью импровизации. Хотя он не был великим композитором, но по силе музыкальной импровизации музыканты считают его равным, почти равным Бетховену. Вот так пройдут последние 11 лет жизни. И в 900 году, в августе, Ницше умрет. Начинающийся 20 век будет ознаменован его смертью. Но его идеи и будут определять этот век преимущественно. Без Ницше представить себе современное искусство, современную музыку, современную эстетику, современную культуру, современную философию просто невозможно. Истоки ее в его концепции, в его трактовках, в его описании. Так какова же его философия? Если жизнь свободна, спонтанна, случайна, неограничена, если мы телесные существа, руководящиеся исключительно инстинктом, понимание этого впервые дает нам правильный масштаб для оценки сущности человека. А что мы такое? Животное. Но мы и задолжавшееся животное, которое придумало понятие чистой совести, чтобы спрятать свою животную природу. Мы должны обманывать скрывающееся в нас животное и лгать ему. А нравственность – это и есть та ложь, к которой мы прибегаем по необходимости, для того, чтобы это животное не растерзало. Именно это животное есть человеческое, слишком человеческое в нас. И осознав это, мы должны сделать рывок к сверхчеловеческому. То, что не есть ни природное, ни естественное, ни натуральное. Мы не рождаемся человеком. Мы им можем стать. О, значит, вся критика Ницше имеет впереди себя два базовых момента. Воля
к власти
и сверхчеловек. То есть превзойти самого себя, преодолеть самого себя, сделать самого себя. Это для Ницше самая главная проблема. Но если мы природные существа, если мы только вид животного под названием человек, если мы только животное, обладающее набором человеческих, слишком человеческих качеств, то, может быть, стоит трезво посмотреть на себя и окружающую нас реальность. И тогда животная жестокость природы перестанет нас ужасать. В природе нет равенства. В природе существует иерархия сильных и слабых. В природе идет постоянная война всех против всех. А мы что говорим? А мы говорим, что мир лучше, чем война. А ведь отказаться от войны – это отказаться от жизни в большом масштабе. Мы говорим, все равны, надо быть справедливым. А Ницше говорит нам, равным равное, неравным неравное. Нет справедливости в равных правах. В равных правах несправедливость. И вот тут он стоит уже на пороге своего открытия понятия «рессентимент». Это слово французское. Оно не переводится ни на немецкий язык, ни на русский. И в нем как бы соединение двух смыслов, двух корней. «Ре» – это возобновление, повторение, реконструкция. А «сентимент» – это чувство. Значит, наша мораль, так как она сейчас существует, это не что иное, как рассентимент. И этот рассентимент есть движущая сила структурирования наших моральных ценностей. Рассентимент – это как бы постоянно возобновляющаяся эмоция злопамятства, мстительности, зависти, ревности, то есть психического самоотравления. На фоне бессилия перед фактом равенства обижаемого и обидчика. Значит, рассентимент возникает в демократическом обществе, основанном на равенстве, и его никогда не было в прежних сословных структурных обществах. Мораль есть не что иное, как маска, надеваемая на эмоции самоотравления, злопамятство, мстительность, зависть, ревность на фоне бессилия изменить ситуацию. На фоне асимметрии внутренних притязаний каждого и его реальных возможностей. Мы живем в бессословном обществе, которое основано на принципе сравнивания с другими, то есть конкуренции. Раньше была регламентация, и не было никакого кастового сравнивания. И, как говорил Ницше, последняя блудная девка имела свое место и свою систему ценностей, и вовсе не завидовала и не испытывала мстительных чувств по отношению к королеве. В условиях сравнивания и в условиях конкуренции любое «ты» начинает оцениваться как фатальная несправедливость, а любое «я» как повод к зависти. У тебя это есть, а у меня нет. Почему мы равны? Ты красивее меня. Почему мы равны? То есть рассентимент – это норма общества, отказавшегося от иерархии и кастовости. И значит, демократия современная, говорит Ницше, это война всех против всех, во имя идеалов социальной справедливости. Если рассентимент – это движущая сила структурирования моральных ценностей, то наше пивание, скажем, вины и нечистой совести – это загнанные внутрь инстинкты агрессии и жестокости. А наш аскетизм – это подавленная воля к власти. То есть наша мораль нынешняя – это маска. Это симптом другого. В глубине ее лежат совершенно другие побудительные мотивы. Вот почему Ницше говорит, что все наши добрые дела – это есть облагороженные злые дела. Он говорит, что мораль – это попытка сделать всех одинаковыми и усреднить. В ситуации рассентимента каждый как бы говорит другому. Я тебе могу кое-что простить, но только не то, что ты не такой, как я. Будь как я. Вот почему для него мораль – это акт тирании. А откуда у нас эта мораль? И Ницше кричит, да ведь это же
христианская
мораль. И он попытается встать по ту сторону добра и зла, чтобы внимательно вглядеться в понятия доброго и злого, которыми пользуется христианство. Вот он что пишет нам об этом. В сущности, в моем слове «имморализм» заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых,
тип человека,
который до сих пор считался самым высоким, добрых, доброжелательных, благодетельных. Я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который достиг значения и господствует, христианская мораль. Условие существования добрых дел есть ложь. Нежелание видеть во что бы то ни стало, какова в сущности действительность. Смотреть на бедствия всякого рода, как на нечто, что подлежит уничтожению, роковая глупость. Как глупа была бы воля, пожелавшая уничтожить дурную погоду из-за сострадания к бедным людям. В великой экономии целого, ужасы реальности, в аффектах, желаниях, воле к власти, в неизмеримой степени более необходимы, чем доброта. Это форма маленького счастья. Требовать, чтобы всякий добрый человек, всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно, прекраснодушно, альтруистично, значило бы отнять у существования его великий характер. Значило бы кастрировать человечество и не свести его к жалкой китайщине. И это попытались сделать. И именно это называлось моралью. Он кричит о том, что мы слепые, которые не видят подлинной сути христианства. Он заявляет, что христианство есть преступление против жизни, что христианская мораль самая злостная форма воли ко лжи, то, что его испортило. Противоестественность, как мораль, получила самые высокие почести и осталась висеть над человечеством как закон, как категорический императив. Учили презирать самые первейшие инстинкты жизни. Выдумали душу, дух, чтобы посрамить тело. В условии жизни, половой любви, учили переживать нечто нечистое. В глубочайшей необходимости для развития, в суровом эгоизме, искали злого начала. А в типичном признаке упадка – в сопротивлении инстинкту, бескорыстии, утрате равновесия, в обезличивании любви к ближнему видели ценность как таковую. Что такое? Или как, Ницше? Оценивать, что такое любовь. Любовь – это последняя попытка выжить. Христианство, иронизирует он, поднесло Эроту чашу с ядом. Но он не умер, а выродился в порок. Христианство навязало нам, утверждает он, свои представления о добром. А что? Если бы в добром, как его понимает христианство, лежал симптом упадка. Соблазн, яд, наркотик, торчувство, посредством которого настоящее представало бы нахлебником будущего. С большими должно быть видами на уют и безопасность, но и в более мелком стиле, не изменяя. Так может быть, именно тогда мораль была бы виновата в том, что жизнь навеки недостижимой, возможная сама по себе высочайшая могущественность и роскошность типа человек. «Какую мораль?» — утверждает христианство, запальчиво кричит Ницше. «Арабскую». Араб выдвигает на первый план именно такие качества, которые служат для облегчения существования страждущих. В эти качества входят сострадание, услужливость, сердечная теплота, терпение, прилежание, кротость, дружелюбие, ибо это наиполезнейшие качества и почти единственные средства, дающие возможность выносить бремя существования. Мораль рабов по существу своему есть мораль полезности. Вот где источник возникновения знаменитой противоположности доброй и злой. В категорию злого зачисляется все мощное и опасное, обладающее грозностью, хитростью и силой, не допускающее презрения. Стало быть, согласно морали рабов, злой возбуждает страх. Согласно морали господ, именно хороший человек возбуждает страх, тогда плохой возбуждает презрение. И Ницше, поскольку он лингвист, в работе «Генеалогия морали», частично по ту сторону добра и зла, начинает этимологический анализ слов «добро» и «зло». Ну, как по-немецки «хороший» «плохой» знают все. Хороший – good, плохой – schlecht. А Ницше выстраивает корневой ряд. Die Gute – это доброта по-немецки, но одновременно это доброкачественность, знатность, благородство. Das Gut – это благо, но одновременно это имение, собственность. Да, шлехт – это плохо, а шлихтих – это простой, скромный, низкий. А, так, может быть, в действительности все было наоборот? И добром является то, что христианство сочло злом. Между прочим, ребят, в русском языке этимология слов «добро» и «зло» совпадает или очень похоже на этимологию немецкую. Но у нас, в конце концов, общие индоевропейские корни. Так вот, слово «добро» в церковнославянском звучало как «добрый», звучало как «доблий». А «доблий» – это доблестный, воинствующий, сильный. У нас и сейчас сохранился в современном языке эпитет «доблестный». В славянском языке «добре» – это «хорошо», «стойко». «Добрый» – это «хороший», «красивый», «доброкачественный», «знатный», «добрый», «молодец». Индоевропейский корень – «соответствовать», «подходить». «Злоба» – это «бедствие», худое дело. Зло – это плохо. Худо, люто, тяжко. А злой – это плохой, низкий. Индоевропейский корень – изгибаться, кривить, заблуждаться. Так значит, что получилось в христианстве? Понятие человека бескорыстно. самоотрицающегося, истинный признак декаданса, включили податливость всему вредному, неумение найти свою пользу. Понятие доброго человека включено все слабое, больное, неудачное, страдающее от самого себя. Все, что должно погибнуть, нарушен закон отбора. Сделали идеал из противоречия человеку гордому и удачному, уверенному в будущем и обеспечивающим это будущее. Он называется отныне злым. И всему этому верили как в мораль. Дионис против распятого. Понятие Бога выдумали как противоположность жизни. Понятие души выдумали, чтобы посрамить тело. Понятие греха выдумали,
чтобы спутать
инстинкт, чтобы недоверие к инстинктам сделать второй натурой. И Ницше вступает на очень зыбкую почву борьбы с христианством. Если считать, что дурно все, что происходит из слабости, то христианство – это религия слабых. Добром является сильная, творческая, новая. Духовно одаренные, как самые сильные, находят свое счастье там, где другие нашли бы погибель. В лабиринте, в жестокости к себе и другим, в исканиях. Их удовольствие – это самопринуждение. Аскетизм делается у них природой, потребностью, инстинктом. Трудную задачу они считают привилегией. Играть тяжестями, которые могут раздавить других, это их отдых. Им не предоставлена свобода быть вторыми. Современное человечество, считает Ницше, это вырождающееся человечество, живущее по морали слабых, живущее по морали рабов, обладающее инстинктивной ненавистью к реальности. «Не трогайте меня, я буду делать все, что нужно, только не трогайте меня». Современное человечество разучилось отстаивать пафос дистанции, проявлять свою гордость, требовать от себя и от других. Слишком много пощады, слишком много уступчивости, а дереву, чтобы вырасти, надо пустить корни в глубокую толщу скал. Останемся суровыми. Мы последние стойки. Учили презирать самые первейшие инстинкты жизни. В условии жизни половой любви учили переживать нечто нечистое. Глубочайшей необходимости для развития в суровом эгоизме искали злого начала, а в типичном признаке упадка – в сопротивлении инстинкту, бескорыстии, утрате равновесия, в обезличивании любви к ближнему видели ценность как таковую. Переоценка ценностей. Какие жестокие слова, говорит подчас Ницше. Итак, все человечество следует разделить на сильных, духовно сильных, и на слабых. Но сильные Это не общественно-статусное понятие. Нет, наоборот. Надо защищать сильных от слабых. Слабых больше. Живущих по рабской морали. И требующих от сильных, чтобы они были такими же, как слабые. Такой морали, говорит Ницше, можно только устыдиться. И кто должен быть твердым в добре и зле, тот должен быть сперва разрушителем, а развивающим старые ценности. Зло есть подлинное добро, и оно принадлежит к высшему благу, а это благо есть творческое. Творчество жизни, как и всякое творчество, требует разрушения стереотипов, банальностей, ограниченных и повторяющихся рамок. У творчества есть свой механизм. Каждый акт творчества связан с разрушением существующих рамок, рационализацией, объективацией, возвращением к хаосу от какой-то культурной нормы, к хаосу, предшествующего рождению этой нормы. И только тогда возможно созидание чего-то нового. Но остается еще одна проблема. Проблема Бога как некого трансцендентного шага, который состоит в том, что я признаю, что для моей жизни здесь существует некоторое основание в мире, некий фундамент, оправдание, гарант существования. Но ведь Бог умер. Никакого идеального мира нет. Есть только один мир. Наш мир явлений. Феноменологический. И в нем есть то, что в нем есть. И хватит искать за этим что-то другое. Если вы хотите искать что-то за его пределами, вы просто пренебрегаете жизнью. Бог умер. Но если Бог умер, то значит нам не перед кем держать ответ. Мы сами отвечаем за свою жизнь. И наша жизнь есть не что иное, как эксперимент познающего, роковая случайность и обман. И он говорит Богу, дело не в том, что ты обманул меня, а дело в том, что я больше не могу в тебя верить. Если Бог умер, то это значит, что абсолютных ценностей больше нет. Все ценности относительны, и мы определяем их сами. Нет таких предписаний, которые могли бы иметь всеобщее значение. И устами Заратустры Ницше говорит, «Таков мой путь». «А где же ваш путь?» – так я отвечал вопрошающим меня о пути. «Того пути, о котором вы меня спрашиваете, нет вовсе». Вот откуда ницшеанское. Надо научиться жить в хаосе и бессмысленности, чтобы родить из себя танцующую звезду. И вот здесь мы вплотную подошли к проблеме воля к власти. Человек есть способ заточения творческой энергии. А надо освободить жизнь в самом человеке. Нужно открыть в нем волю к власти, то есть стремление быть абсолютным творческим центром бытия. Воля к власти – это любой акт, посредством которого человеческое существо отталкивается от самого себя. Это сложный термин Ницше, который чаще всего неправильно трактуется. Он виноват за неточность своих понятий. Вот у Сократа всякое понятие точно. Нельзя вывести что-то, чего-то, чего Сократ не хотел сказать. А у Ницше это есть. Так вот, воля к власти – это не воля к властвованию. Это чистая воля. Это воля как таковая. Это воля к воле. Это то, посредством чего человеческое существо отталкивается от самого себя в движении к сверхчеловеческому. Мы сами перед собой отвечаем за свою жизнь. Будем же настоящими кормчими этой жизни и не дадим ей уподобиться бессмысленной случайности. Будем своими собственными экспериментаторами и своими собственными творцами. Высшая задача – выработать из себя цельную, законченную индивидуальность. Дать стиль своему характеру. Дать художественное проявление своей личности. О, это великое дело – стать самим собой и в себе самом найти свое удовлетворение. Кто в самом себе не находит доказательства, тот всегда готов отомстить за это другим. Воля к власти – это воля к воле. Это воля как таковая. Это энергия личностного, требовательного, ответственного усилия по пути собственной реализации. Всякое существо является человеческим лишь в той мере, в какой оно стремится к сверхчеловеческому. К сверхчеловеческому. От воли к власти один шаг до понятия сверхчеловека. Сверхчеловек – это благородный и сильный человек. Это человек тратит энергию своей воли на выработку новых правил поведения во вновь открытой реальности. Проблема сверхчеловека связана с совершенствованием человеческого типа, постоянным развертыванием внутренней мощи, усложнением и углублением содержания нашей духовной жизни. Сверхчеловек – это благородный человек, который почитает в себе мощного, а также того, кто имеет власть над собой, кто умеет говорить и молчать, кто проявляет к себе строгость и суровость. Признаки благородства – никогда не думать о том, чтобы принизить свои обязанности до обязанностей всех и каждого. Сверхчеловек – это суровый человек. И вопреки Шопенгауэра, Ницше высказывает свое полное отрицание состраданию. Человек – это звучит гордо. Никакого сострадания ни к себе, ни к другим. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции. Каждый отвечает за себя сам. В его концепции сверхчеловека есть два уровня. Как правило, все сосредотачиваются на втором, органическом и биологическом, забывая, что первый уровень концепции сверхчеловека – это антропологическая парадигма. Это проблема самотрансформации человека. Это своеобразная практика себя. Это духовность как путь. Это способность обуздывать себя. Это готовность к страданию, любовь к року. Это самопреодоление. Об этом чаще всего забывают. Но зато все помнят, что в концепции сверхчеловека есть и биологическая сторона. То есть путь сверхиндивидуальной селекции породы человека. Ну, если человек – это животное, то речь идет об определенной породе животных. Все же добродетели у нас телесны, понятно. Так вот, жизнь – это межвидовая борьба. Если это так, долой равенство. Да здравствует уничтожение вырождений. Да здравствует иерархия. Все слабое, больное, жалкое, рабское должно быть уничтожено. И это говорит смертельно больной человек. Критерием сверхчеловек является уровень развития воли к власти. И высшие типы сверхчеловека – это повелители, господа, аристократы, сильные духом. А переходные типы к сверхчеловеку по Ницше – это жрец, это философ, это ученый, и это, между прочим, преступник. То есть отважный, сильный человек, просто деформированный условиями и ситуацией того или иного общества. Вот что говорит Ницше в работе «Веселая наука». Что делает героическим? Одновременно идти навстречу своему величайшему страданию и своей величайшей надежде. Во что ты веришь? В то, что все вещи должны быть заново взвешены. Что говорит тебе твоя совесть? Ты должен стать тем, кто ты есть. В чем твои величайшие опасности? В сострадании. Что ты веришь в других? Мои надежды. Кого называешь плохим? Того, кто вечно хочет стыдить. Что для тебя человечнее всего? Уберечь кого-либо от стыда. Какова печать достигнутой свободы? Не стыдиться больше самого себя. Вы уже поняли, что идеалы Ницше высоки. И достойны того, чтобы к ним прислушаться. Но противоречивость и форма выражения этих идеалов требует от нас дополнительной внимательности к его текстам. Как говорил Николай Александрович Бердяев о Ницше в работе о назначении человека, Ницше – это искупительная жертва за грехи нового времени. Это творение покинутого и предоставленного себе человека. Ненависть Заратустры к последнему человеку и изобретшему понятие счастья есть священная ненависть к унизительной лжи гуманизма. Заратустра проповедует творчество, а не счастье. Он зовет к подъему в горы, а не к блаженству на равнине. Он проклял добрых и справедливых за то, что они ненавидят творящих. И последние слова моей уже несколько затянувшейся лекции, чтобы у вас не осталось некого недоумения об отношении Ницше к христианству. Кажется, из того, что вы услышали, вы можете сделать вывод, что Ницше – воинствующий атеист и нигилист. Нет, друзья мои, все не так однозначно и просто. Да, когда вы откроете веселую науку, вы прочтете о том, как убивали и хоронили Бога. Да, когда вы откроете Антихрист, вы ужаснетесь кощунственному пафосу этой работы. Ее по-разному переводят с немецкого языка, как антихристианин и как антихрист. Но скорее антихрист – это точнее. Да, когда вы откроете, так говорит Заратустра, то вы поймете, что это просто карикатура на Евангелие. Заратустра ходит с учениками, Заратустра отвечает на вопросы, рассказывая притчи, Заратустра читает свою Нагорную проповедь, но все не так однозначно. Критика Ницше христианства как бы не укладывается в однозначные оценки. Его критика христианства отнюдь не с позиции атеизма осуществляется, а скорее даже с позиции первохристианства. Помните, в «Бесах» у Достоевского Степан Трофимович, когда уже болен, но умирает, и рядом с ним книгоноша, и он говорит ей: «Вы можете почитать мне из Апокалипсиса слова ангела Лаодикийской церкви?» И она говорит: «Да, конечно, я это знаю». И помните эти слова. И сказал ангел: «Не в том твоя беда, молодой человек, что ты холоден или горяч, а в том, что ты тепл». Вот Ницше теплым не захотел быть. Все должно быть горячим или холодным. Поэтому его отношение христианство – это скорее отношение к изолганному христианству. «Не понимаю, – кричит он, – что церковь – это не только карикатура на христианство, но и организованная война против христианства. Современное христианство стало чем-то в корне отличающимся от того, что делал его великий основатель. Вся жизнь современного христианина оказывается жизнью, освобождение от которой проповедовал Христос. Что сегодня, что отрицал Христос? То, что сегодня называется христианским. Христианской может быть только жизненная практика, то есть такая жизнь, который жил тот, кто умер на кресте. И теперь еще возможна такая жизнь для известных людей, даже необходима. Истинное первоначальное христианство возможно во все времена. Это первое. А второе. Мы же с вами не должны забывать, что Ницше по происхождению происходит из поколения левитов. И он в своей жизни, он, вот этот самый философ Фридрих Ницше, не нарушил никогда ни одной христианской библейской заповеди. И в одном из писем он написал так: «Христианство – остается лучшим образцом идеальной жизни, которую я действительно знал. С детских лет я следовал ему повсюду. И, сдается мне, я никогда не погрешил против него в сердце моем. К тому же я ведь отпрыск целых поколений христианских священнослужителей. И даже есть такое высказывание у него, что Христос – это подлинный сверхчеловек. Так что я прощаюсь с вами на этой загадке, но которая лишний раз доказывает вам, как непрост, неоднозначен и противоречив Ницше, и какого мужественного внимания требует работа с его текстами. В следующий раз мы будем говорить о Зигмунде Фрейде.